Глава 20. «А вот интересно», — размышлял Матвей, шагая по пустырю, «как учитель с Ватрушкиным будут добираться до дороги? Неужели Денисыч его и правда понесет на руках? Ведь он музыкант, а не тяжеловес. А Ватрушкин, хоть невысокий и худой, все равно не мальчик с пальчик, уж точно потяжелее аккордеона будет. С Денисыча 7 потов сойдет, пока он его допрет до машины. А как Ватрушкин смог оправдаться, почему вдруг оказался один на стройке? У Денисыча и так шок от его звонка. Он торопился, все свои дела свернул быстрее, чем положено, примчался на место за 2 учениками, а там всего один». Матвей вдруг встал, как вкопанный. «Ну, конечно, как он сразу не догадался. В этой вероятности, какой бы по счету она ни была, учителю никто не звонил и не торопил его. А значит, он проведет банкет и будет собираться в своем обычном режиме. Так что можно попробовать перехватить его на шоссе, когда он поедет обратно. Похоже, это вообще единственный вариант добраться до города и вернуться домой раньше мамы». Матвей пошел быстрым шагом, а потом и вовсе побежал. Фонарик он выключил и убрал в карман. Местность здесь уже была более ровная, без рытвин и ям. Да и небо сегодня радовало, ясное и звездное, не то что вчера. Выбежав к шоссе, Матвей перешел на другую сторону и встал возле остановки под фонарь, чтобы его заметили издали. Транспорта почти не было, редкие машины проносились мимо на огромной скорости. Матвей очень боялся, что не разглядит машину Олега Денисыча, либо не узнает ее, либо не успеет среагировать, и учитель проскочит мимо. Как бы сейчас пригодился телефон. Впрочем, он все равно оказался бы бесполезен. В нем никогда не было номера классного руководителя. Прошло уже 10 минут, и Матвей начал всерьез опасаться, что так и не дождется знакомую «Шкоду». А вдруг она все же успела проехать раньше, до его появления на остановке? А может, в этой вероятности никакого банкета вообще нет, и учитель спокойно попивает чай на диване возле телевизора? Да нет, такого не может быть, ведь известно, что изменения во всех вероятностях касаются только его, Матвея. А он никак не мог повлиять на чей-то там праздник и на присутствие на нем Олега Денисыча. Или мог? Зеленый свет фар он заметил еще издалека. Этот свет сразу бросался в глаза, выделяясь среди белых и желтых огней, летящих по шоссе. Матвей ни секунды не сомневался, что приближается та самая «Шкода», которую он ждет. Он сомневался лишь в одном — узнает ли его учитель. Вдруг в этой неизвестной вероятности они не знакомы. Матвей резво запрыгал на месте, стараясь не выскочить из круга света, и бешено замахал руками, чтобы наверняка привлечь внимание водителя. Не увидеть его было просто невозможно. И если машина проедет мимо, это будет обозначать, что он все же промахнулся и попал в другую реальность. Уже поравнявшись с Матвеем, «Шкода» вдруг заморгала поворотником и резко затормозила за остановкой. Матвей кинулся к передней двери, схватился за ручку и стал лихорадочно дергать ее. Стекло плавно поехало вниз, и в окне появилось удивленное лицо Олега Денисыча. «Добровольский? Вот это номер! Ты откуда здесь?» У Матвея радостно ёкнуло сердце. «Они знакомы, уже неплохо!» «Мне надо домой!» — проговорил он пересохшим от волнения голосом. «Олег Денисыч, вы меня подбросите?» «Пожалуйста!»
«Конечно. Садись, что за вопрос?»
«Спасибо!»
«Да погоди, не дергай дверь, сейчас открою».
Пронзительно пискнул блокиратор, отпирая двери, и Матвей живо запрыгнул в машину и устроился впереди рядом с учителем. Заднее сиденье было полностью забито какими-то огромными сумками, коробками и пакетами.
«Вот это вы нагрузились!»
— Матвей кивнул назад. «С заказа еду, с банкета», — сказал Олег Денисыч, выруливая с обочины.
«Из Дубравы? От Ратибора Гермогеновича?»
— блеснул своей осведомленностью Матвей. Странное имя неожиданно выговорилось правильно, из-за стресса, наверное. Учитель удивленно взглянул на него.
«От него? У тебя кровь на щеке, ты ранен?» «А? Да нет, это от рук. Я ободрал».
Матвей показал ему свои ладони. «Возьми в бардачке влажные салфетки. Протри». Матвей на ощупь открыл бардачок и принялся рыться в поисках упаковки с влажными салфетками. Рука наткнулась на очень знакомый предмет — фонарик. Тот же самый фонарик, который сейчас лежал у него в кармане куртки и который дал ему Олег Денисыч во второй вероятности.
«Вот и еще один двойник», — прошептал Матвей. «Последний».
«Что?» — — не расслышал учитель. «Не нашел?»
«Нашел, спасибо».
«Слушай, Добровольский, ты мне ничего не хочешь сказать?»
«А должен».
«Еще как должен, мой изобретательный друг. У меня накопилось очень много вопросов к тебе. Например, почему твоя мама так и не пришла, хотя я ее ждал 3 дня? Ты не передал ей записку? И вообще, куда ты пропал? Почему не появлялся в школе целую неделю?» Матвей почувствовал, что пол уходит у него из-под ног, и он сам куда-то летит, но не падает, а взмывает высоко вверх подброшенной волной радости и парит там легкий и воздушный, как шарик, наполненный гелием. Он вернулся. У него получилось! Он дома! «Ну, ответить нечего», — поинтересовался Олег Денисович, сурово поглядывая на ученика. Матвей молчал. Он смотрел сквозь темное стекло на бегущие навстречу огни и улыбался. Это было какое-то бесконечное блаженство, своя вероятность, своя настоящая реальность со строгим придирчивым учителем, с мамой, сходящей с ума от беспокойства, с чужой девчонкой-плаксой, которая будет делить с ним его комнату. Какое счастье! «Что ты делал ночью так далеко от города?» — спустя какое-то время вновь спросил учитель. «Тем более один».
«Не спрашивайте, Олег Денисович», — выговорил, наконец, Матвей. «Все равно не поверите.
Ты вообще в курсе, чем могли закончиться эти твои прогулки?»
«В курсе. Я мог не вернуться. Но я вернулся».
«Считай, что тебе повезло».
«Невероятно повезло», — согласился Матвей.
«Хорошо, что понимаешь», — сказал классный, останавливаясь на светофоре.
«Почему в школу не ходил? Болел?»
«Ну, можно и так сказать.
Справка есть?»
«Нет».
«Чтобы в понедельник мама пришла, без всяких отговорок. Будем думать все вместе, как нам быть дальше».
«А без мамы нельзя?»
«Без мамы мы уже пробовали. Не получается».
«Олег Денисович», — начал Матвей и запнулся.
«Ну?» — тот повернулся к нему.
«А давайте еще попробуем. Теперь получится. Я обещаю».
Классный руководитель пристально посмотрел ему в глаза, и Матвей стойко выдержал его взгляд. Светофор переключился на зеленый, машина тронулась с места. Учитель немного помолчал, глядя на дорогу, потом спросил. «Что, совсем без мамы?»
«Совсем. Не говорите ей ничего, я сам справлюсь».
«Ну, хорошо. Давай попробуем. И с чего же мы начнем?»
«Я отчитаюсь по всем урокам, что пропустил, и по всем домашним заданиям».
«Ну, это само собой, это даже не обсуждается. А на что еще ты готов?»
«Еще? Я в следующее воскресенье пойду со всеми в театр, на ту пьесу про 33 несчастья. Билеты ведь еще есть?»
«Сильно», — присвистнул Олег Денисович. «На какие только жертвы не пойдешь, чтобы мама ничего не узнала?»
«Это не жертвы», — серьезно сказал Матвей. «Я сам этого хочу. Правда».
Олег Денисович снова внимательно посмотрел на него, но ничего не сказал. Часы в салоне показывали 25 минут первого, когда «Шкода» пересекла арку и остановилась на свободном пятачке двора. Доехать до первого подъезда не представлялось возможным из-за припаркованных как попало машин. Матвей с тревогой взглянул через стекло на свои темные окна и с облегчением вздохнул. «Мамы еще нет, он успел».
«Спасибо, Олег Денисович, вы меня очень выручили!» — горячо поблагодарил Матвей. «Просто не представляете, как!»
«Зато я представляю, что сейчас скажут твои родители», — отозвался учитель.
«Пойти с тобой?» «Нет, не нужно. Я сам разберусь».
«Ну, как знаешь». Матвей вышел из машины, захлопнул дверь, но не успела «Шкода» сдать назад, как он вновь бросился к ней и застучал в окно.
«Олег Денисович, забыл спросить, а кто победил в спартакиаде?»
«Ну, Добровольский, тебе удалось меня сегодня удивить», — развел руками учитель, опустив стекло. «Ты ли это вообще? Может, тебя инопланетяне подменили?»
«Подменили, только очень давно», — усмехнулся Матвей. «А сегодня как раз вернули».
«Ну что ж, это все объясняет», — поддержал шутку Олег Денисович. «Надеюсь, знакомство с новым тобой будет более удачным».
«Не сомневайтесь. Ну так кто выиграл, мы или Ашки?»
«Мы. В трудной и жесткой борьбе. Если бы ты был вместе с классом, кто знает, может, победа далась бы нам легче?»
Учитель махнул на прощание рукой. Шкода с трудом развернулась на свободном пространстве, стараясь не задеть соседние автомобили. И уехала. Матвей смотрел ей вслед, пока она не исчезла в арке, и направился было к своему подъезду, как вдруг краем глаза заметил какую-то тень впереди, с левой стороны, возле мусорных баков. Он замер на месте. Неужели там они, его преследователи? Они что, до сих пор его ждут? Что же это? Опять все сначала? Сердце пропустило пару ударов, и тело сжалось от напряжения. Но страха, как ни странно, не было. Не было того прежнего дикого ужаса, который слепо гнал его неизвестно куда. Откуда-то из глубины живота поднялась глухая ярость. Нервы собрались в тугой комок, ободранные ладони сжались в кулаки. Нет, хватит, он больше не побежит. Это они должны убегать и прятаться по щелям. А он возле своего дома, в своем дворе, в своей реальности. И у него теперь есть за что бороться и есть чем дорожить. Путь к первому подъезду проходил мимо мусорных баков, за которыми мелькнула непонятная тень. Матвей посмотрел по сторонам, подобрал с земли палку, не слишком большую, но все же лучше, чем ничего, и настороженно двинулся вперед, держа ее в одной руке, а фонарик Олега Денисовича в другой. Фонарик, конечно, тоже несерьезное оружие, но если неожиданно и с размаху заехать им в глаз, мало не покажется. Матвей был максимально собран, сосредоточен и готов к опасной встрече. Он продолжал медленно идти, каждую секунду ожидая появления лихой троицы. За баками явно кто-то был, оттуда доносились какая-то возня и сдавленный смех. Не успел Матвей поравняться с ними, как на дорогу выскользнули два темных силуэта, потянуло сигаретным дымом. Матвей приготовился и уже вскинул палку для удара, как вдруг зацокали каблуки, по асфальту что-то загремело, и женский голос капризно произнес: «Вот зараза, телефон грохнулся, крышка отлетела. Кать, посвети!» «Ну что ты такая безрукая, Ир?» Вспыхнул свет, и стали видны две согнувшиеся женские фигуры на дороге возле бордюра. Матвей выдохнул и с трудом разжал пальцы. Палка выскользнула из руки и глухо стукнулась об асфальт. «Это не гопники. Это какие-то девахи курили за мусорными баками, значит, опасности нет. Во всяком случае, пока гопники его не нашли или не встретили где-нибудь случайно. Но он больше не будет играть по их правилам. Завтра же он пойдет к капитану Тихонову и даст против них показания. Теперь обвинить их будет очень легко. В этой вероятности он не липовый свидетель, а самый настоящий. Он может описать нападавших и знает фамилии, по крайней мере, двоих из них. Так что в ближайшее время им станет не до грабежей и не до него. Ну, теперь можно и домой. Скоро приедет мама. Надо же перед ней хоть в квартире оглядеться. Все же целых 5 суток там никого не было. Ну, возможно, кроме соседки тети Вали, которая наверняка заходила в его отсутствие.
Будем надеяться, что хотя бы картошку она не жарила, — хмыкнул Матвей и побежал к подъезду.